Говорит радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса вы будете слушать отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», звучавших в течение 2007 года. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишет вам ваш слушатель, инженер, отделенный от государства вместе с церковью. Я родился в 1937 году, когда перестройка 1917-1937 годов только что закончилась. Согласен с теми, кто говорит, что в это время начался серебряный век простонародья, мой век. К моему рождению страну продезинфицировали от врагов народа, то есть моих врагов, и этой дезинфекции хватило до моего выхода на пенсию. В 1945 году окончилась война. Дальше школа, институт, интересная работа, семья, устройство жилья и т.д. Все вспоминаю как чудо. Отец мой из крестьян, раскулачен, не жалел, что коллективизация выгнала его из деревни, где остались лапти, соломенные крыши, безземелье, темнота, ни электричества, ни грамотности. Отец стал классным рабочим, вырастил троих детей, сам поездил по стране. Я, брат и сестра получили высшее образование благодаря советской власти, как говорил отец. У всех у нас была интересная работа, создали семьи, детям успели дать высшее образование. Я родился и хорошо жил в прекрасной стране. Понимаю, что кому-то это было плохо, продолжает автор. Это нормально, одному хорошо, а другому плохо. Когда мне говорят, что страна была плохая, я говорю, это для вас так. А для меня нет. Может быть, теперь вам полегче? В каждом явлении я ищу свою выгоду. Например, считаю, что торговый центр в Нью-Йорке взорвали ЦРУ и Моссад. Мне так выгодно считать, и я так считаю. Ничего доказывать мне не нужно. Так я сплю крепче, и аппетит у меня лучше. Разве этого мало? Лечатся лекарствами, водой, глиной. Для меня одно из лекарств – радио «Свобода», где говорят гадости про мою страну и мою жизнь. От этого у меня повышается давление, которое у меня низкое. Так я лечусь. Включаю радио «Свобода», там Стреляный обязательно какую-нибудь грязь на прошлое или настоящее скажет. Я обзываю его последними словами, в конце говорю, чтоб ты сдох, ублюдок, и радио выключаю. И давление у меня повышается, эффект достигнут. Или включаю телевизор, и там тоже бывает Стреляный или кто-то такой же, и я говорю, чтоб вы сдохли. И для верности представляю, как вам стреляют в головы, и брызги ваших мозгов летят на объектив телекамеры. Давление повышается, телевизор выключаю. Так что спасибо вам, Анатолий Иванович, как моему лекарству. Епифанов Василий Федорович, Москва. Это хорошо, Василий Федорович, что у вас пониженное давление. Ведь будь оно повышенное, вас бы такого нервного Господь уже давно прибрал, думаю, еще при Горбачеве, при первых раскатах гласности. Оглушили бы они вас сразу и наповал. Если бы на том свете вам повстречался кто-нибудь из ваших средневековых предков, вы бы с ним хорошо друг друга поняли. В те времена большинство людей были такими, как вы сегодня. Из-за разногласий о том, во что веровать, как молиться, двумя престами или тремя, как славить Бога, резались годами, десятилетиями. Тридцатилетняя была война, столетняя. Когда в Западной Европе дошло до того, что еще чуть-чуть и живых не останется, у одного человека возникла простая, но великая идея. «Идея веротерпимости, из-за чего мы режемся, люди добрые», — сказал он. «Давайте разрешим друг другу славить Бога кому как хочется. Хватит этого безобразия, что у нас давление скачет, и мы хватаемся за сабли из-за таких пустяков». К нему прислушались, для верности отделили церковь от государства. Но скоро только сказка сказывается. Не все до всех доходит сразу. Пишет небезызвестный постоянным слушателям «Свободы» Николай Галко. «Настоящая демократия в России не даст ничего, кроме хаоса. По некоему родовому наитию российские верхи и низы это хорошо знают. Вспомните горбачевское время. Поляки, литовцы, чехи, даже отчасти украинцы рвутся к западной жизни. а русская провинция скулит по брежневской пьяной относительной сытости. И обратите, Анатолий Иванович, свое внимание на страшное разнообразие России. Разные слои евразийского конгломерата ждут от жизни разного. Черномырдин одного, Гайдар другого, Ваня из Рязани третьего, Асламбек из Чечни своего четвертого. Такого разнообразия желаний не знает ни одна другая страна. Если не держать всех в ежовых рукавицах, этот разнобой разнесет страну. В России надо решать не одну-две проблемы, а сразу 10. Поэтому Россия просто не может позволить себе такой роскоши разномыслия, как сегодня в Украине. Россию еще надо сплачивать и сплачивать. Путинская власть поняла Россию. Ее нельзя вернуть в Европу сразу, как вернули чехов. В этом секрет небывалой популярности Путина. Российские демократы-западники не хотят учитывать, что Ваня из Рязани – это феодальный менталитет. Даже те из них, кто нащупал эту суть, предлагают европеизировать евразийца не за 50 лет, как надеется Путин, а за каких-нибудь 5, пишет господин Галко. Не первый раз он это пишет и ни разу еще не написал, что же делать тем, кого он называет настоящими демократами и потому чужаками в России, хотя любят они ее и добра ей желают никак не меньше, чем любой из чекистов Путина. Ну, действительно, вот что им делать? Это ведь цвет нации, просвещенные, честные, прекрасные специалисты. Сцепить зубы и служить Путину. Белое называть черным, черное белым, лаять на Украину, теперь и на Белоруссию, охотиться на лиц кавказской национальности, поносить Запад, славить чекистов всех времен, приветствовать басманное правосудие, вместе с Путиным говорить, что Политковская ничего собой не представляла. Апанас из Белоруссии пишет. «Дорогой Анатолий Иванович, прошлым летом я жил на даче умершего сына чернобыльца. Услышал по свободе ваш голос, обрадовался, что вы живы, работаете. В годы Горбачева думалось, что гласность это навсегда, но все-таки ходила и такая шутка. Что мы будем делать, когда все это кончится? Перечитывать старые журналы. К счастью, у меня сохранились перестроечные подшивки журнала «Огонек». Часть подшивок я даже переплел. И вот читаю о том времени, когда жена советского президента Калинина сидела в лагерях, как враг народа, била в шеи и выскребала гнид из рубах своих соузниц. Это была ее работа, легкая работа. А муж ее считался всесильным, народ искал у него защиты. Тогда и мой отец, полуграмотный крестьянин, получил 10 лет лагерей и сгинул в 40 лет. Жизнь простого народа с течением времени, конечно, улучшается, но это не в радость, если в душе затаился страх. И отдельное вам спасибо, Анатолий Иванович, что не так давно вы напомнили то, что мало кто знает даже у нас, а про Россию не говорю, что мы не белорусы, а литвины, и были ими, пока Екатерина II не приказала нам называться белорусами, чтобы мы скорее забыли себя и обрусели. И это, как вы знаете, почти произошло. Спасибо, пан Апанас, за письмо, за то, что вы с удовлетворением отметили тот факт, что я жив. Для некоторых добрых людей это прискорбный факт. Вот я читал письмо от человека, у которого низкое давление, а когда он нас слушает, то оно у него повышается, за что он нам благодарен. Прослушав передачу, скажет по адресу автора, чтоб ты сдох, и ему легче. В то же время желает, чтобы мы продолжали служить для него таким своеобразным лекарством. Вот и пойми, чего он на самом деле хочет. А в России, особенно же в Украине, есть люди, которые сегодня позавидуют вам, Апанас. Хорошо этим белорусам, скажут они. Там нет свободы, и они с жадностью читают про сталинизм, про коммунизм, как это все было. В России, а тем более в Украине, эта литература всем доступна, а читают ее единицы. Все меньше людей, которые что-то знают о прошлом. Живут даже не сегодняшним днем, а черт знает чем. Читают, смотрят, слушают все самое пустое. И у кого-то возникает панический вопрос – неужели человеку, чтобы жить содержательно, нужно пребывать под давлением? Письмо с Украины. Мне 32 года, женат, 5 месяцев дочке, инженер, работаю в частной проектной фирме, занимаюсь проектированием котельных теплопунктов. Официальная зарплата 2500 гривен грязными. Про неофициальные источники дохода писать не стану. Окружающая действительность в принципе нормальная. Мое сегодняшнее отношение к окружающему меня украинскому миру сформировалось под влиянием оранжевой революции. Я немного обмороженный киевским Майданом. Тусовался там в общей сложности 1,5 недели. Отдельное спасибо тогдашнему руководству моей фирмы, которое в сущности санкционировало мне эту творческую командировку. С тех пор своих соотечественников и западных, и восточных я зауважал. Могут, если захотят. Знаете, кто мне тогда сильно не понравился, продолжает автор. Один российский тележурналист, кажется, Солдатов. Такой широкоплечий молодой парень. Приезжаю однажды домой после обморожений. Среда, где-то 23:30. Сразу включаю телек, там РТР. Стоит этот журналюга в кадре, примерно в той же точке, где мерз я, и на весь мир говорит, что пошел снег, что все уже разошлись, осталась кучка пьяных студентов. И что самое обидное, с хорошей точки обзора закрывает своей грудью всю камеру. Прямо Александр Матросов, понимаешь. Переключаюсь на наш 5-й канал, а там все в порядке. Прямой эфир, народ гудит на Майдане, на Крещатике, стоит родной табор, вьется из палаток дымок. Я думаю, Анатолий Иванович, что все у нас в Украине будет хорошо. Тот заряд оптимизма, задора лично из меня еще не выветрился. А самое ценное, я перестал бояться и своих правителей, и руководства своей фирмы, что увеличило мой заработок примерно в 2 раза. Олег Петренко. По-моему, одного этого письма достаточно, чтобы понять, что такое была оранжевая революция и каково ее основное достижение. И для сравнения письмо из Москвы. Я полиграфист, 25 лет стажа, за это время работал в нескольких местах, не встретил ни одного честного работодателя. Трудового кодекса в России на деле не существует, как не существовало его и в Союзе. Обманывают рабочих на каждом шагу, стараются выкинуть за ворота неугодного. В целом стало хуже, чем при Ельцине. Стало больше черных зарплат даже там, где раньше этого не было. Зато стали правилом показательные порки, устраиваемые Кремлем. Уехал бы да поздно, мне уже под 50, говорится в этом письме. Хуже, чем при Ельцине, так, думаю, могли бы написать многие. Стало меньше свободы в стране, стало больше бесправия на производстве. Когда было свободнее, люди меньше боялись хозяев и начальников. Тут связь прямая. Она не обязательно выражается в трудовых спорах. До них просто не доходит, если вокруг предприятия во внешнем мире чувствуется дыхание свободы. К сожалению, об этом не задумываются те, кто говорит, зачем нам свобода слова, выборов, нам семьи кормить надо. Россия после Ельцина не остановилась. Страна потихоньку накапливает жирок. Но ее движение к свободе остановилось, последовал откат. И это ощутили на себе люди, называющие себя работягами. Тут уместно знаменитое изречение: «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Раз стали ходить строем депутаты, мэры, губернаторы, будете ходить строем и вы, рабочие и служащие. Письмо из Химок. Восторжествовало все самое гнусное, подлое, включая худших демократов. Худшие из прошлого, худшие из позаимствованного в других странах. На эстраде мужья Пугачевой и аншлаг, в экономике ориентация на сырье, во внутренней политике басманные судилища. Общество требовало твердой руки, чего-то андроповского. И вот появился странноватый человечек, который вроде никого не пугает, но которого боятся дети. Человечек не просто с внешностью, но с биографией инициативника, как назывались когда-то в ГБУХе те, кто сам предлагал ей свои услуги. Эту гадость выплеснуло из себя постсоветское общество. И пока оно не станет перед лицом реального краха в экономике, нынешняя хунта бременских музыкантов будет его устраивать. Все происходящее у нас наводит на мысль о мертвой цивилизации. Ее уже нельзя рассматривать в категориях «демократия-диктатура» или «свободный рынок-плановая экономика». «Полная деградация», — продолжает автор, — «разгул криминала и мракобесия, страна вся в прошлом, образовалась гремучая смесь из древней культуры, изуверства и подлости. Чем мы занимаемся? Лживо копаемся в прошлом, увлекаемся медицинским шарлатанством и попсовой астрологией. Прогноз, Анатолий Иванович, самый тяжелый. Эта державность уже не немецко-царская, не троцкистско-еврейская, не сталинская, даже не полусталинская, как при Брежневе, а чисто национальная, нашинская, этнически русская. Ни немцы, ни евреи больше не тянут на себе культуру и науку, разве что худшие из них примкнули к режиму бесовщины и деградации. Москва отгораживается от мира, становится все более провинциальной клоакой. А вы, как я слышал, все такуете о том, что Россия выгребает. Выгребает, Анатолий Иванович, только не на чистый плес. Мрачное, жестокое и точное письмо. Жестокость всегда точна, точнее доброты, благожелательности, снисходительности. Но вы знаете, друзья, на чем может держаться надежда тех из вас, кому не хочется сливать воду? А вот на этом письме. На том, что есть человек, написавший его. Таких очень мало, но они есть. Он видит, что происходит, и понимает, что к чему, и откуда что берется. У него для этого достаточно образования, вкуса. Он говорит, например, о мракобесии, об изуверстве в современной России, о гремучей смеси, в которой присутствует древняя культура, я бы сказал, ее отголоски, увлечение колдунами, звездочетами, гадалками, врачевателями. А его наблюдение, что впервые со времен Петра в русских делах не принимают заметного участия инославные, почти сплошь русаки. Это очень серьезное, очень интересное наблюдение. От Кремля до самых до окраин пирует русская советская чернь, оказавшаяся без присмотра. Но зарождается и протест против нее, и тяга к учению, самовоспитанию, к исповеди. На это тоже указывает почта «Радио Свобода». «Россия катастрофически теряет свое белое коренное население», – пишет Николай Ефимов из Москвы. «Проблема рабочей силы будет обостряться. Без пришлых не управиться ни с чем. Однако присмотритесь, Анатолий Иванович, и задумайтесь. Арабы во Франции недовольны тем, что французы не обращают на них внимания. Инородцы в России недовольны тем, что неудачники русские обращают на них слишком много внимания». Понимаете ли вы всю глубину этого явления? В своей стране русские начинают выступать в роли бунтующих французских арабов. Может ли президент России по совету правозащитников безоглядно встать на защиту кавказцев от своего народа? Что будет с таким президентом? Русский человек освободился от вериг большевистского интернационализма и на наших глазах становится самим собой. Это человек героического, то есть феодального сознания. В отличие от человека западного, он нетерпим к иным культурам. Он не любит наплыва в Москву и другие города людей непривычного ему поведения. Ему плевать, что они такие же граждане России, как он. Он согласен терпеть инородцев лишь как сельское население где-то на окраинах, чукчи, дагестанцы. Однако, попадая в город, дагестанец, по твердому убеждению русского, должен перестать быть дагестанцем, а сделаться таким, как все, то есть русским. Не ходите кучками, размахивая руками, не оглашайте намазом Невский или Тверскую. Западный человек на два порядка более терпим. Русские, китайцы, мусульмане вошли в 21 век с тем типом сознания, который в Европе был изжит на стыке 18-19 веков, так что положение нерусских в России будет особой и тяжелой проблемой 21 века, пишет Николай Ефимов из Москвы. Мне нравятся слова, которые он употребляет. Русак, россияка. Могуч все-таки русский язык. Сказал россияка, и все ясно, можно ничего не добавлять. Судя по письму, Николай Ефимов читает те книги, которые нужно читать, чтобы не растеряться и не заблудиться в этом мире, а главное не злиться. Он готов набраться терпения. Ничего другого не остается и остальным русским, которые переросли свою феодальную среду. Да, ребята, это Россия. Средние века переплетаются с 21-м. Душа средневековая, а рождаемость, как у француза. Ни в одном из нынешних народов на планете староверчество так не перепутано с современностью, как в этой славянской троице, в белорусах, украинцах и особенно в русских. Действительно уникальная троица. К счастью, народы, как все живое, поддаются воспитанию. С этой точки зрения можно усмотреть пользу даже в плохоньких американских боевиках и сериалах, где черные и белые – одна семья. Темнокожие ведущие на экранах России, Украины – это очень хорошо, очень важно. Такая редакционная политика в интересах национальной безопасности. Жизнь подведет и к другим воспитательным мерам, но придут к ним, скорее всего, через крупные неприятности. Из Москвы пишет на радио «Свобода» Дмитрий Юрьевич Пальцев. «Дорогие, ваша радиостанция, финансируемая Конгрессом США, это ценный подарок американского народа народам России. Очень прошу, чтобы деньги тружеников Америки использовались как можно эффективнее, и поэтому обращаюсь к вам с просьбой провести передачу, в которой показать роль США в деле поддержания мира и стабильности на земном шаре, показать, как мечется по странам и континентам хрупкая Кондолиза Райс, чтобы не дать вспыхнуть ядерной войне, разрешать непрерывно возникающие конфликты, как, защищая мир и спокойствие на земле, гибнут американские солдаты, показать, что мир, как большая коммунальная квартира, не может обходиться без участкового. Пусть он не всем нравится, пусть не все у него получается, но без него нельзя. Спасибо за письмо, Дмитрий Юрьевич. Я с вами согласен, хотя далеко не все в самой Америке разделяют ваше настроение и ваши оценки, не говоря уже о Европе и других частях света. Антиамериканизм в моде. А я вспоминаю и вспоминаю того американца, который сказал, обращаясь к человечеству: «Вас хрен поймешь. С утра вы орете, янки, убирайтесь домой, а вечером почему не наводите порядок там-то и там-то?» На волнах радио «Свобода» отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», звучавших в течение 2007 года. У микрофона Анатолий Стреляный. Я продолжу после новостей.
«Свобода из космоса» – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрг».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В мире отмечают наступление Нового года. В России его по разным часовым поясам встретят 11 раз. Первым это сделали пограничники на острове Ратманово в Беринговом проливе. Последними будут жители Калининграда. В Якутии в сильные морозы около 700 человек по-прежнему остаются без отопления. В поселке Артык из-за повреждения теплотрассы прекратила работу котельная. Еще одна авария произошла в Якутске. Там в пятницу магистральную теплотрассу разрушил грузовик. В Москве в результате взрыва в жилом доме погиб один человек. Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе взрыв бытового газа или петарды. Россия даст согласие на проведение в Лондоне выставки картин из российских музеев, так как в Великобритании принят закон о защите произведений искусства от конфискации. Свыше 120 человек стали жертвами беспорядков в Кении. Столкновения начались после президентских выборов, результаты которых вызвали резкие разногласия. В иракском городе Тармия, к северу от Багдада, при взрыве погибли не менее 9 человек, 5 из них – дети. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост, где находились члены местного отряда самообороны. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и двух гостиниц. Власти полагают, что взрывы организованы мусульманскими сепаратистами. США призывают власти Пакистана определиться с датой парламентских выборов в условиях резко обострившейся политической ситуации после убийства лидера оппозиции Беназир Бхутта. Избирательная комиссия Пакистана отложила до вторника рассмотрение вопроса о возможном переносе всеобщих выборов. В Ташкенте за полчаса до Нового года произошло землетрясение. Сила толчков составила около 3 баллов. Данных о жертвах и разрушениях нет.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный. В эфире отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2007 года. Почтенный Анатолий Иванович, я русский, мне 30 лет, из них почти 20 живу на Западе, объездил весь мир. Ну, допустим, для тебя существующая сейчас в Западной Европе корпоративно-авторитарная идеологизированная система является идеалом демократии. Ну, ладно. В конце концов, если кому-то нравится, что в Париже половина населения черные, а белые их кормят, а написать об этом в газете нельзя, ну, ладно. Вообще, что ты и такие, как ты, имеете в виду под Азиопой? Что касается внутренней политики, то я не понимаю претензий к Путину. Разгоняет марши несогласных? Ну какой находящийся в здравом уме человек может поддержать союз обиженного бывшего премьера, самовлюбленного литератора и чокнутого шахматиста, верящего вслед за Фоменко, что всю мировую историю придумали в 17 веке, а название реки Темза происходит от Москвы-реки? Да, Путин еще не научился подавлять оппозицию и контролировать печать так тонко и эффективно, как это делают в Западной Европе. Но не все сразу, там тоже постепенно учились. Да, Путин создает несколько своих партий, продолжает автор. Так ведь дискуссии «Справедливой России» и «Единой России» – прямая калька со споров социал-демократов и христианских демократов в Германии. Да, он еще не успел поднять налоги до французского уровня. Но опять-таки, российская экономика еще не успела развиться настолько, чтобы выдерживать такие издевательства. И, кстати, твои рассуждения о Европе и Западе на самом-то Западе не очень печатны. Здесь принято говорить о мультикультурализме, а это ведь и есть та самая Азиопа, говорится в этом письме молодого русского, давно живущего на Западе. Честно говоря, я был бы рад за Россию, если бы Путин или кто угодно научился подавлять оппозицию и контролировать печать так эффективно, как это делают в Западной Европе. Идеалом тамошней порядки я, конечно, не считаю, но для России это было бы, видимо, большим шагом вперед. Нет, однако, уверенности, что этого удастся достичь нынешними способами. Согласен, что высокие французские и не только французские налоги – издевательство над экономикой. Так потакают иждивенческим настроением большинства, живущего одним днем. Точнее, оно само потакает своим иждивенческим настроением. Там ведь против большинства не попрет никто, никакое правительство, пока существует демократия. Так что давно уже следует говорить об эксплуатации не большинства меньшинством, а меньшинства большинством. Слава Богу, что меньшинство пока в состоянии гореть на работе и проявлять чудеса изобретательности и предприимчивости. Пишет Черныш Леонид Степанович. «Эта падла, женщина, утратила всякую привлекательность. Она облачилась в одежды мужской формы, куртки, брюки, шапки, наравне с мужчиной распивает пиво, растленно матерится при беседе в общественном транспорте». То есть она утратила то состояние, когда именно женщина оказывала на мужчину воспитующее влияние, как в 57 году, когда я с товарищем шел по Большому проспекту Васильевского острова в Ленинграде и встретили двух девушек, и один из нас выругался матом и тут же получил пощечину, после чего беседа прекратилась. Так должно быть и сейчас, но, к большому сожалению, все утрачено. В дневнике Л.Н. Толстого есть очень хорошее замечание. при изменении системы в государстве женщина наиболее подвержена изменениям, мужчина более стабилен. А та «красота», в кавычках, о которой ты говоришь, Анатолий Иванович, так это все красители, которые делают женщину муляжом. Девчата поддаются этому соблазну, потому что со стороны государства разъяснений по этому деянию нет, что женщина должна привлекать к себе своим естеством, а не муляжеством. Ну и хватит, больше читать это не буду. 21 век на дворе, а российский человек все еще уверен, что государство должно разъяснять женщинам, как они должны выглядеть. Путин может показать это письмо Бушу, чтобы долго не рассказывать, почему в России такие порядки, а не другие, более свободные и более человечные. Какие пожелания трудящихся, такие, мол, и порядки. Пишет наш постоянный слушатель Алексей Дмитриевич из Архангельской области. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Мы вас, наверное, уже задолбали своими идеями. А что делать? Радио «Свобода» одно, а нас много. Вот будет у нас свобода, демократия, тогда отучимся и письма писать. Но раз этого пока нет, то и пишем. Нам настойчиво прививается имперская наркотическая спесь. Государство, образующая нация, шестая часть суши, великая культура и т.д. Некоторых от этого уже стало пучить. Из-за раздувшегося пуза и щек уже не видно, что у них под носом. Но эта наркота действует не на всех, и таким образом существуют две России. Миллионы говорят, что советская власть была благом, и для них это так, спорить с ними бесполезно, потому что для них она действительно была благом. Столько же миллионов говорят, что советская власть была злом, и с ними тоже спорить бесполезно, потому что для них она действительно была злом. Между этими миллионами 20 лет идет словесный мордобой. И чем дольше это будет продолжаться, тем меньше будет истины и больше маразма. На мой взгляд, чтобы прекратить этот маразм, надо с обеих сторон выделить ученых, и пусть они досконально разберутся и дадут объективную компромиссную оценку, и уговориться заранее, что мы все принимаем эту оценку. Вряд ли это поможет, Алексей Дмитриевич. Ведь каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно, правдиво и в полном соответствии с его взглядами. С таким эпиграфом выходит одна интернетная газета. Компромиссная оценка не может быть объективной, а объективная – компромиссной. Господин Крюков, автор следующего письма, напоминает нам о поморах. Холод Арктики, леса и топи позволили малой части русского народа избежать крепостничества, жить свободно и демократично. Все важные решения принимались на сходе поморского села. Вот некоторые достижения этой части нашего народа. В поморских селах грамотность достигала 50%, в том числе и женщин. Дети учились в школах, в некоторых селах работали мореходные училища. Поморы жили в добротных больших домах, строили хорошие суда, не боящиеся льдов. Англичанин Бэрроу писал: «Русские были смелыми и хорошими мореходами. У них были суда, которые шли быстрее английских. Поморы были трудолюбивы и трезвы». Губернатор Финмаркина, Норвегия, писал в 1775 году: «Я хотел бы поселить у себя колонию русских. Она принесла бы нам большую пользу, потому что русские научили бы наших людей быть трезвыми, прилежными, бойкими и расчетливыми, обладать достоинствами, знакомыми нашим людям лишь понаслышке». Значит, подчеркивает господин Крюков, приславший это письмо, и мы в условиях свободы и демократии можем жить прилично даже в таких суровых условиях. Пишет Сергей Александрович из Москвы. Родился на Беломорканале, куда был сослан мой дед с семьей с Украины, как единственный грамотный в то время в его селе. Там моя будущая мать встретила моего будущего отца, ссыльного русского, но с финскими корнями. Его отец учился и работал в царское время с Маннергеймом, и ему это припомнили, истребили всю семью из 14 человек, включая маленьких детей. Мое счастливое детство прошло в поселке-поселении на строительстве железной дороги Котлас-Воркута. Самое яркое воспоминание — огромный медведь на цепи у входа в зону, и как каких-то дядей швыряли ему в лапы, а он одним ударом превращал лицо человека в кровавое месиво, снимал скальп. Мама и остальные женщины работали на лесоповале с ранней весны до поздней осени, босые, в воде со снегом и льдом, так как берегли сапоги, без них смерть зимой. Часть ступней ей ампутировали, а затем и всю ногу по бедро. В 45-м году умирал мой отец, от голода у него оголились все кости на суставах. Людей не кормили вообще. Команда из 1000 человек держалась на вырубке не более месяца. Мой отец был одним из последних из очередной такой команды в районе поселка Вожайоль. Нам дали попрощаться с ним потому, что мой дед был местной знаменитостью, придумал какие-то схемы осушения озер и добывания больших объемов рыбы с последующей переработкой в рыбную муку, которая добавлялась в продовольствие для фронта. Будучи зэком, дед умудрился получить от них даже медаль за доблестный труд, и его 20-летний срок сократили до 17. Умер он в 64-м, успев получить пенсию в 7 рублей. Мать стала математиком, работала в местных школах и тюрьмах, учила детей там и там. «Я тоже стал математиком», — продолжает автор, — «кандидатом наук, работал в разных вузах Москвы, а при Горбачеве ушел в бизнес и в 92-м был в числе самых успешных бизнесменов России. Редкое письмо я читаю, редкое, дорогие слушатели «Свободы», сейчас вы в этом убедитесь. Сопровождал Ельцина во время его визита в США. Забыл вам сказать, что я еще и профессиональный переводчик, как-то между делом закончил иньяз, английский язык. Поддерживал Гайдара во время думских выборов 93-го года. Понял, что дальше все безнадежно в момент, когда увидел результаты всенародного голосования. С тех пор занимался в основном ликвидацией своих предприятий. Их у меня было больше 50. Уволил более 3500 человек. Кое-что, кстати, продал мадам Батуриной, супруге Лужкова, за 20 копеек, разумеется. Иначе не дали бы землеотвод. Дали, но очень скоро отобрали. Ну и черт с ними. Теперь у меня бизнес в Англии, Греции, Венгрии. Спасибо за письмо, Сергей Александрович. Большая редкость получить письмо от предпринимателя, да еще такого, пусть и в прошлом крупного, как вы. Хотя и сейчас, наверное, нельзя назвать неудачником русского человека, у которого бизнес в Англии, Греции, Венгрии. Такого, как вы, я за все послесоветские годы встречал только одного. Он тоже, как только состоялись те выборы в Думу, на которых потерпели поражение гайдаровцы, и впервые победил сын юриста, свернул свое дело в России и отправился на Запад, сразу, без колебаний, как и вы. Там я с ними познакомился. Между прочим, он тоже из научного мира, в советское время был профессором-медиком. Как и вы, он решил, что будет ниже его достоинства делиться прибылью не с народом, а с отребьем. Вас обоих мы со слушателями «Свободы» дружно отнесем к славной породе русских купцов-старообрядцев. Вот кто торговал, строил, выпускал машины и вообще жил по совести. И что должно было бы заставить задуматься всякого, кому не терпится разбогатеть? Честность не мешала им становиться богатейшими русскими, а помогала. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный. В эфире отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2007 года. Автор следующего письма не верит в благополучное будущее человечества на том основании, что оно, по его мнению, не умнеет, а глупеет. «Обратите внимание на такой феномен, — пишет он, — как распространение лженауки и веры в паранормальные явления. Чуть ли не каждый готов воспринимать бред сивой кобылы, если в него вставлены научно звучащие слова. Изменение кристаллической структуры воды, память воды. Ну, не может в это поверить человек, знающий, как устроена молекула, что такое кристалл, или та же астрология». Влияние Сатурна на судьбу, или биополя, или вера в гомеопатию. Поп-наука — бич человечества. Один дебил-целитель как-то нашел у меня рак, оказавшийся гастритом. После этого мне стало страшно стыдно. И вот уже полтора года я изучаю в порядке самообразования химию, физику, радиоэлектронику, механику, историю науки. Никакое самообразование не заменит вуза, но даже элементарные естественно-научные знания меняют взгляд на мир и помогают отсекать откровенный бред. Но таких, как я, единицы, а миллионы, Анатолий Иванович, тупеют и пошлеют прямо на глазах, и оставь надежды всяк, входящий на эту обреченную планету. Так заканчивает свое письмо на радио «Свобода» этот молодой человек. Первый порыв — согласиться с ним. Тем более, что к сказанному им можно многое добавить. Тот же геополитический бред, которым сегодня охвачена, кажется, вся Россия. От академиков до проституток. Но вот я открываю одну старую научную английскую книгу позапрошлого века. В ней исследуются умственные способности и таланты разных рас и народов. Автор, естественно, находит, что умнее всех обитатели Британских островов, а среди них шотландцы. Но это не мешает ему отзываться о своих современниках не совсем лестно. «Чтобы определить степень нашего умственного развития, — пишет он, — стоит взглянуть на то, что продается в книжных лавочках на станциях железных дорог. Продавалось в то время то же самое, что и сейчас повсюду в мире. Нечто только внешне напоминающее книги. А сейчас этот англичанин сослался бы еще и на телесериалы. С неподдельной тревогой он смотрел из 1870 года в будущее. Его угнетала мысль, что цивилизация может оказаться не по силам даже его соотечественникам, как она к тому времени уже оказалась не по силам аборигенам Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, которые были, тут цитата, совершенно стерты с лица земли в короткое время 3 столетий не столько натиском более сильной породы, сколько влиянием цивилизации, которая была им не по силам. Усложняющиеся общественные отношения, наука и техника создают такие условия жизни, которые требуют все более разумного человеческого материала. А где, мол, его взять? Порода наша изнемогает от этих требований, превышающих ее силы, и может выродиться под их тяжестью, писал этот англичанин, а я с интересом читаю сегодня, через 130 лет, когда в английском языке уже 1 000 000 слов. А в активе этой породы людей интернет и прогулка по Луне. Так что и с человеком, и с человечеством не так все просто и безнадежно, как кажется. Один слушатель радио «Свобода» прислал стихотворение. Оно без рифм, похоже на письмо, но необыкновенное. Письмо умного и очень наблюдательного человека. Называется «Настоящая любовь». Есть такие мужики, вот ведь как бывает. Пьет неделю, месяц пьет, деньги пропивает. А потом? А что потом? Тоже так бывает. Она кормит его с ложки, губы вытирает, тело тряпочкой протрет, не был долго в бане. На уме его всегда коммунист Зюганов, политикой страдает, Жириновский тоже там. Чего не встретишь в жизни ты? Вот ведь как бывает. Правда, замечательное стихотворение, списано целиком из жизни. Помешанный на политике пьянчуга, сожительница, которая любит его неизвестно за что, но обязательно и за то, что он такой необычный, когда трезвый интересуется жизнью государства. Мне почему-то кажется, что она именно сожительница, не жена. Жена у него, конечно, была, но так давно, что он забыл ее. Не могу также представить себе, чтобы на языке у него были не Зюганов с Жириновским, а, например, Хакамада с Гайдаром. Зюганов и Жириновский – идейные враги. Жириновский поносит Зюганова уже почти 20 лет. А для этого патриота они, как сиамские близнецы, свои, родные. И ведь прав алкаш. Тут его чутье не подвело. Как не подвело, оно его и при выборе спутницы, которая будет протирать его тряпочкой до конца. Вот ведь как бывает. Дорогой Анатолий Иванович, вам изменяет такт, логика, разум, когда вы рассуждаете об Украине, пишет господин Кацов из Подмосковья. Отделение Украины от России объединяет украинцев. У украинцев есть, собственно, только один писатель – Шевченко, Гоголь и Короленко не в счет. И нет никого, кого можно поставить рядом с Тургеневым, Гончаровым, Чеховым. а художники. Есть ли на Украине хоть один, кто мог бы встать вровень с Суриковым, Репиным, Ивановым? Конечно, у украинцев есть и свои композиторы, но разве можно их приравнять к Бородину, Мусоргскому, Чайковскому? Вы бы могли стать великим проводником единения двух воистину родных народов, но для этого надо выдавить из себя пещерный национализм. А у вас не находится даже слова осуждения нынешних бандеровцев и петлюровцев. Желаю вам здоровья. Э. Кацов, тупой доцент, поселок Красново Московской области. Не знаю, почему автор этого письма называет себя тупым. Если бы он назвал себя, скажем, лукавым, это было бы ближе к истине. Обычные русские великодержавники не лукавят, они говорят прямо. Украина нам нужна для России. Некоторые говорят просто страшные вещи. Без Украины, мол, нет и быть не может настоящей России. Без Украины Россия лишается исторического смысла. Это можно прочитать даже в научных книгах, в диссертациях. Вот такого они мнения о своей России, которую любят безумно, 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 как говорится в одном письме, три раза безумно. Без Украины она для них ничто. Любили бы ее с умом, не говорили бы так. У России нет Шекспира, господин Кацов. Что на этом основании объединять ее с Англией? Нет Гёте и Канта. Объединяться с Германией? И Бетховена нет. Конфуция нет в России, значит, сам Бог велел ей присоединиться к Китаю. Будды, слушайте, нет. Немедля объединяемся с Индией. Шопена, опять же, нет в России. Присоединим ее к Польше, чтобы, слушая Шопена, она не страдала от мысли, что не может считать его своим. Гомера не имеется в русских аналах. Поспешим под крыло Греции. Билла Гейтса нет. Становиться каким-то там по счету американским штатом. Вообще-то что-то похожее происходит. Этот процесс ускорился в наши дни. Он называется глобализацией, но идет с давних времен. Отсюда такие понятия, как человечество, современная цивилизация, мировой рынок, мировая культура. Можно читать Шекспира и на этом основании считать его своим. Ну и все еще можно, есть такие люди, никогда не держа в руках ни одной книги Льва Толстого, считать его своим, потому что обретаешься где-то возле Ясной Поляны и лопаешься от гордости. В почте «Радио Свобода» попадаются письма личного, глубоко личного, так что даже неловко характера. Одна очень пожилая женщина, например, рассказывает, как охладела однажды в молодости к мужу, как казнила себя за это, тем более, что замешан был ее юный сослуживец, а потом нечаянно снова влюбилась в мужа и уже не охладевала к нему, и благодарна судьбе за это. В ее письме кое-что представляет, по-моему, общественный интерес. Читаю. «Я не святая, не была ею и в молодости, но у нас, молодых женщин, тогда было понятие, что личное, очень частное, должно оберегаться от посторонних. Теперь же, как мои две внучки, девочка подходит к маме и, желая считаться послушной, говорит: «Я могу, когда мне исполнится 18 лет, завести себе секс-партнера, и у них рождается уверенность в себе. Они никогда не останутся старыми девами», чему я радуюсь вместе со слушательницей, написавшей это письмо. Хорошо, что они есть, такие пожилые женщины. Не нападают на женскую молодежь, не учат ее жить, а понимают ее. Значит, сами в свое время хотели быть такими же раскрепощенными, да были скованными общественными рамками и особенно жизнью, очень трудной жизнью, у многих страшной. Люблю этих старушек. Они честные, умные, великодушные, легко выдерживают перемены, да притом такие быстрые и крутые. Телевидение приучает людей не стесняться, и не только не стесняться, но и не стыдиться, что не совсем одно и то же. Нестеснительность, да и бесстыдство разлилось так широко, что нет смысла возмущаться, иначе будешь похож на человека, который бранит бурю. Общий-то смысл, по-моему, положительный. В мире прибавляется свободы, и все выше поднимается личность. Из Крыма тем временем пишут, что там голых людей уже больше, чем одетых, интересуются моим мнением. Мое мнение такое: похолодает, и голых станет меньше. В 20-е годы в Москве заявило о себе общество «Долой стыд». Имелся в виду прежде всего женский стыд. На улицах, в трамваях, в кинотеатрах появились двуполые стайки совершенно голой молодежи. провозглашали, что стыд – буржуазный предрассудок, и что отныне они будут бороться за коммунизм только в голом виде. Советская власть одобрила их намерение наполовину. За коммунизм сказала: «Боритесь, но имейте в виду, что в Москве, во-первых, холодно, во-вторых, пыльно, и то и другое вредно для голого революционного тела». Ну а потом наступила эпоха такой стыдливости, что под конец одна советская женщина стала знаменитой на весь мир, когда заявила американцам по телевидению: «В СССР секса нет, над нею смеются, а кто-то, может быть, и плачет до сих пор». Не захотели учесть, что бедная учительница, по-моему, это была учительница, просто не знала, что означает слово «секс». Она думала, что это кое-что, с ее точки зрения, некрасивое из постельных шалостей. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». Звучали отрывки из выпусков этой передачи, которые шли в 2007 году. У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».